начале 21 века человек измеряет свой путь не верстами и даже не километрами, а часами и минутами, проведенными в пути. Но, выигрывая во времени, он теряет нечто большее, что видел и чувствовал его неспешный, несуетный предок. Романтику дальних дорог и скромное обаяние небольших провинциальных городков. Но этот город заставляет относиться к себе с почтением. Недаром отдаленная от крупных дорог Верхотурья носит величественное звание столицы, духовной столицы Урала.
В отличие от других уральских поселений, Верхотурье удалось сохранить то очарование древних русских городов, которое позволяет окунуться в прошлый 19 и даже 18 век. Свое название город берет от реки Туры, на левом берегу которой он и был построен в 1597 году. Верхотурье построено на месте мансийского городища для защиты одного из самых популярных путей в Сибирь. Его основание совпало с походами Ермака. Верхотурье было главной крепостью на пути в Сибирь. Там была устроена таможня, и через город шли все сибирские товары. Благодаря распространенной в этих северных краях пушнине, город становился одним из богатейших в России. В 18 столетии стремительное развитие города замедлилось. Однако и после этого Верхотурье не пришлось сдвинуться на периферию государственной жизни. В 1692 году в соседней деревне Меркушино из-под земли вышел гроб Симеона. От него стали проистекать многочисленные чудеса и исцеления. Чуть позже подвижника причислили к лику святых, а его мощи перенесли в Верхотурский мужской Свято-Николаевский монастырь. Тогда в город стали стекаться тысячи и тысячи богомольцев со всей Святой Руси. Николаевский монастырь в Верхотурье был основан в 1604 году. Менее чем через 20 лет, в 1621, в городе был заложен первый в Сибири женский монастырь. О старинной и прекрасной и поныне Покровской женской обители Верхотурья мы расскажем в программе «По святым местам». Верхотурье с момента своего основания активно заселялось православными людьми из Новгородского, Вятского и Вологодского краев. Среди семейств, укоренившихся здесь, вскоре появились благочестивые женщины, стремившиеся к иноческому уединению. Вероятно, они и просили бывшего здесь архиепископа Киприана построить храм и основать женскую монашескую общину.
Наш монастырь существовал только на средства, на пожертвования горожан содержался. В то же время были найдены полезные ископаемые вот именно на Северном Урале, и вот начала развиваться еще и промышленность. И вот таким благодетелем для нашего монастыря был купец и промышленник верхотурский Максим Походяшин. У него были богословские заводы. Это вот нынешний Карпинск, Североуральск, Краснотуринск. Вот поэтому он имел средства и нас поддерживал. Ну, наш монастырь поддерживал, и монастырь процветал.
Несколько пожаров пережил монастырь. Первый произошел еще в 1651 году. Тогда сгорела даже вся церковная утварь. О строительстве новой церкви и ее обустройстве заботился сам великий государь-царь Алексей Михайлович. Но деревянные церкви быстро ветшали, да и боялись насельницы еще одного огненного нашествия. Поэтому в царствовании императрицы Елизаветы Петровны в обители был заложен новый каменный Покровский храм. В то же время была заложена еще одна церковь, Иоанна Претеченская. Сегодня, к сожалению, от нее остались одни лишь стены, да несколько росписей на купольной части. И сейчас, благодаря этим фрагментам, мы можем представить былое величие и красоту этого монастырского храма.
В 1782 году, почти 160 лет существовал уже монастырь, он был упразднен. Вот такая страница его истории. Сестры монастырские были направлены все в город Туринск, в другой монастырь, но многие туда не поехали, а остались при церкви. Церковь стала приходской. Они 71 год, вот уже вне монастыря, сохраняли монашеский дух, иноческую молитву вот такой вот. И их молитвами вот содержалась, поддерживалась вот этот вот дух монашеский здесь, на территории Верхотурья.
Через 71 год сестер приняли в епархиальное ведомство, и на этом святом месте была учреждена богадельня. Затем она стала носить название богадельного женского общежития. Шли годы. Со временем она стала иноческой общиной. Вновь открылся Покровский монастырь через 125 лет после упразднения. 1907 год ознаменовал собой начало новой жизни монастыря.
Сестры по уставу, согласно уставу, стали заниматься различными ремеслами, открыты различные мастерские, приусадебное хозяйство, скотный двор, гостиница, теплица, детский приют для девочек. Вот такие были достижения к 1913 году. А во время войны здесь помощь оказывали фронту. Приняли детей-сирот, 45 девочек, и 4 воина-калека. Калеки здесь содержались, уход за ними был.
Октябрьская революция прервала весь этот мирный ход монашеской жизни. В то время начался новый драматический период для всей православной церкви. В начале 20-х годов в Покровском монастыре, а точнее в его игуменском корпусе, был размещен детский дом. В то время Господь вразумил сестер создать сельхозартель. Такое предприятие могло бы спасти монахинь от закрытия обители, изъятия земель. Главное, это помогло бы сохранить тот иноческий дух, которым славилась древняя обитель. Несколько лет насельницы жили спокойно, но в 1924 году все было отобрано. Монастырь вновь перестал существовать. Церковь отдали под клуб детского дома, а затем в течение целых 50 лет в прекрасной Покровской церкви находилась баня. В начале 90-х, когда храмы и монастыри по всей стране стали возвращать верующим, обитель передали и верхотурским монахиням. Но в церкви по-прежнему мылись люди. Сегодня насельницы говорят, что больше осквернения святого храма придумать просто невозможно.
Первой монахиней, первой настоятельницей была монахиня Василиса. Стал вопрос, где молиться. Ну вот, выделили комнату под домовую церковь. Там наверху есть комната домовой церковь. И сейчас иконы подарили, значит, кто? Из мужского монастыря, из Кладбищенской церкви, из музея Нижнетагильского. Вот так вот оборудовали эту комнату под церковь и молились там. Хотя баня не действовала, но ее еще не отдали. И тогда матушка Василиса с сестрами решили отвоевать ее. Они ночью заперлись в этой церкви. была вызвана милиция с дубинками. Начали этих сестер выкидывать, снег и матушку. Потом на другой день их несколько человек арестовали. Но главное, это событие получило уже огласку. И вот тогда пришло постановление вывести оборудование из бани, из церкви. Банное оборудование из церкви. Вот таким путем отвоевали эту церковь.
Этот год и такие действия властей унесли много душевных сил у матушки игумени Василисы. Не удалось ей увидеть уже возрожденный храм. Она отошла ко Господу в день памяти праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца, 31 декабря 1993 года. Похоронена матушка за алтарем Преображенского храма Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. А на пасхальной неделе 1995 года из мужского монастыря в женский перенесли мощи блаженного Косьмы Верхотурского. Перенесли пока лишь в домовую церковь. Основной храм не был готов к встрече святыни. Блаженный Косьма Верхотурский – святой, чье житие тесно связано с жизнью праведного Симеона. Блаженный много времени проводил в молитве, вставал на нее и ночью. Более же всего известен он тем, что участвовал в перенесении мощей праведного Симеона из Меркушина в Верхотурье. Блаженный был хромым, поэтому весь путь в 60 верст Косьма прополз на коленях. После своей кончины святой был весьма почитаем в народе, на его могиле служились панихиды, а вскоре он был прославлен. Мощи его теперь находятся в Покровском монастыре. В конце 20 века многие верующие стали приносить в церкви тщательно хранимые ими в советское время храмовые иконы. Этот образ Пресвятой Богородицы также вернулся в обитель в 90-х. И по сей день он является зримым свидетельством издевательств безбожников над святыми образами угодников Божиих и всем тем, что так дорого православному русскому человеку.
Вот перед вами находится икона Божьей Матери Покрова. Видно даже, как Матерь Божия, вот это, она была столешницей. Столешница. Даже видно, как обрублена рука и прикручена мясорубка.
Есть и еще одна икона Богородицы, почитаемая чудотворной. Это старинный образ умиления, главная святыня монастыря.
Эта икона Божьей Матери была написана игуменей Ангелиной, настоятельницей здесь Успенского монастыря, еще на Заимке был один монастырь. И вот она писала эту икону Божьей Матери умиления. Она очень любила этот образ Божьей Матери, она часто ездила в Дивеево, и образ это ей был очень по душе. Она писала вот именно на Заимке, этот домик сохранился до сих пор, где была написана икона. Сестры Святопокровского женского монастыря украшали эту икону. Видите, как риза, расшитая сестрами. Здесь видно, как камни драгоценные. Это было написано в 1918 году. Когда мы меняли облачение, то под облачением была подложена газета 30 марта, 1918 год. И вот данных-то точно нет, но то, что 18 год, это уже говорит, что икона вот именно была в 18 году написана.
Сама Матерь Божия водила рукой монахини по холсту, выписывая свой образ. Чем еще можно объяснить этот таинственный взгляд из-под опущенных ресниц, который ощущают все приходящие? Святой образ украшен многими дарами. Это свидетельство благодарных прихожан за явную помощь и заступление. Под покров Божией Матери приходят люди в монастырь, которому уже дали множество трогательных имен. Тихая обитель, лечебница растерзанных миром душ, умиротворение души, святой уголок.
К ней притекает очень много людей со скорбями, с радостью. Особенно очень многие Матерь Божия умиление помогает людям в скорбях. Многие видят Матерь Божию вот именно скорбящей. Даже некоторые видят ее, как слезы текут по щечке Матери Божией. Матерь Божия помогает, у кого нет детей. Приходит, просит с просьбой Матерь Божия после молитв родителей, посылает младенцев. У нас очень много детей, которые уже в школе учатся, маленькие, только что родились, родители еще сами приезжают благодарить Царицу Небесную.
Свято-Покровский монастырь Верхотурья своими святынями согревает души самых разных людей, приезжающих в духовную столицу Урала со всего мира. В 2000 году в обители побывал и ныне преснопамятный святейший патриарх Алексий II. Быть может, и вам захочется посетить эту удивительную обитель с такой непростой, но богатой историей. Обитель, где жили и живут настоящие подвижницы духа.